Клепиков Василий. Морок. Тихая вода. Пролог. Тихая вода. Река текла медленно, будто нехотя. Черная вода отражала низкое небо. И казалось, что город плывет вверх дном, а звезды ушли глубоко вниз, в илистое дно. Ева сидела на гранитной набережной, свесив ноги над водой. 2 года прошло. 2 года, как она научилась не вздрагивать от каждого скрипа половиц в квартире Северова, не вслушиваться в шум ветра в печной трубе, надеясь услышать его шаги. 2 года, как она перестала проверять, не забыла ли его лицо. Она забыла. Осталось только чувство. Тяжелое, теплое, похожее на руку на плече, когда никто не стоит рядом. Кикимора сидела на ее плече, молчала. Это было ее новое умение — молчать, когда Еве нужно было просто быть. Не насмешничать, не пакостить, не проверять на прочность, просто быть рядом.
«Вода пахнет», — сказала Ева.
«Всегда пахла», — ответила Кикимора. «Просто ты привыкла».
«Нет, сильнее, чем раньше. Река и правда пахла иначе. Не тиной и рыбой, а чем-то сладковатым». Тошнотворным, как от старого бинта, которым перевязали гниющую рану.
«Химия!» — сказала Кикимора. «Заводы сбрасывают, люди травят реку, а потом удивляются, что рыба дохнет!»
И не только рыба. Ева кивнула вниз. В черной воде на самой границе видимости что-то блеснуло. Бледное лицо, длинные волосы, глаза без зрачков. Оно смотрело на нее, не мигая. И в этом взгляде не было ни злобы, ни мольбы, только укор.
«Она тебя видит!» — сказала Кикимора.
«Я знаю.
Раньше они прятались».
Раньше им нечего было терять. Лицо под водой исчезло, оставив после себя только круги на воде. Круги расходились, сталкивались, гасили друг друга, и в том месте, где они встретились, вода вдруг вскипела, выбросила вверх фонтан брызг. А на асфальт у ног Евы упала мертвая рыба. Глаза ее были выедены, жабры разодраны, а из разорванного брюха торчал комок зеленой тины, который пульсировал, как живое сердце. Кикима распрыгнула с плеча, ткнула рыбу лапой.
«Знак!» — сказала она. «Они зовут или предупреждают».
Или и то, и другое. Ева поднялась, стряхнула с куртки невидимую пыль. Она машинально провела пальцем по камню, на котором сидела. Под ее рукой оказалась странная царапина. Не случайная, а похожая на знак. Круг, перечеркнутый 2 линиями. Кикима раскосила глаза, но ничего не сказала. Она решила, что это граффити. Куртка Северова все еще велика. Все еще хранит его запах. Табак, кожа, лес. Она запахнулась плотнее, застегнула молнию до самого горла. В кармане завибрировал телефон, короткое сообщение. «Труп на суше, улица Заводская, дом 7. Приезжай». «Работа», — сказала Ева.
«Я с тобой», —
сказала Кикимора и вскочила на плечо. Глава 1. Утопленники. Я припарковалась у крайнего подъезда, выключила двигатель. Улица Заводская пахла гарью и стоячей водой. Дома здесь были старые, еще довоенные, с облупившейся штукатуркой и заколоченными окнами. Те, кто жил, давно перебрались в новые районы, а те, кто остался, либо не могли, либо не хотели. Либо ждали, когда их тоже выселят под снос. Кикимора сидела на приборной панели, вглядывалась в темноту.
«Здесь», — сказала она. «Вон там».
Она указала на 3-й этаж, окно было открыто, занавеска колыхалась, хотя ветра не было.
«Почему ты не хочешь идти со мной?» — спросила я. «Потому что не хочу смотреть на утопленника на суше. Это неправильно. Вода должна быть в воде».
Я не стала спорить. Через минуту поднялась на 3-й этаж, толкнула дверь, она была не заперта. Внутри пахло сыростью, плесенью и еще чем-то сладковатым, тошнотворным. Мужчина лет 50 лежал на полу, в собственной гостиной. Лицо его было серым,
губы синими, а волосы мокрыми. Вокруг головы на паркете расплылась темная лужа, и в ней, в отражении, я увидела не потолок, а небо. Серое, низкое, тяжелое.
«Утонул», — сказал участковый, молодой парень, который мялся в прихожей. «Врачи говорят, асфиксия от воды в легких. Но воды вокруг нет, и в квартире сухо».
«Зеркала?» — спросила я.
«Какие зеркала?»
«В доме есть зеркала? В ванной, в прихожей». Он пожал плечами, заглянул в ванную.
«Есть? Обычные.
Они целые?»
«Да. А должны быть разбиты?»
Я не ответила. Присела на корточки рядом с телом. Достала перо «Гамаюн». Оно не светилось, но было теплым. Я провела им над лицом покойного. Ничего. Но когда я убирала перо, взгляд зацепился за маленький черный камень, лежащий на полу у самого трупа. Обычный галыш, если не считать вырезанного на нем знака, круга с двумя линиями. Я сунула камень в карман. «Мало ли,
он не первый», — сказала я.
«Второй за неделю», — кивнул участковый. «Первого нашли в собственной ванной. Тоже утонул. Врачи разводят руками».
«Кто он?»
«Инженер. Работал на химзаводе. Этот», — он кивнул на труп, — «тоже. Они с одного предприятия».
Я поднялась, посмотрела в окно. За ним внизу чернела река. Заводские трубы дымили на том берегу, и дым стелился над водой, смешиваясь с туманом.
«Я разберусь», — сказала я.
Я не поехала домой, сразу отправилась к отцу. Он жил в другом районе, в небольшой квартире, которую снимал после того, как вернулся. Мы не стали жить вместе, слишком много боли, слишком много невысказанных слов. Но мы виделись, иногда обедали. Иногда он звонил, спрашивал, не нужно ли чего. Он открыл дверь сразу, будто ждал.
«Я слышал о смерти», — сказал он, — «по телевизору».
«Это не просто смерть, это русалки». Он побледнел, пропустил меня в квартиру.
«Ты уверена?»
«Я была там, чувствовала. Вода не должна быть на суше». Мы сели на кухне, отец налил чай. Поставил передо мной кружку. Я не пила. «Завод, на котором работали эти двое, сбрасывает отходы в реку», — сказала я. «Ты знаешь об этом?»
«Догадывался. Но это не моя стройка. Я не имею к ним отношения».
«Но у тебя есть связи. Ты можешь повлиять».
Он помолчал.
«Могу, но это не быстро».
Он посмотрел на меня странно. Не как отец, а как человек, который знает больше, чем говорит.
«Только ты... будь осторожна. Не лезь туда, где тебя не ждут».
Фраза повисла в воздухе, но я не придала ей значения. «Быстро нужно. Русалки не будут ждать». Он посмотрел на меня долгим взглядом. В его глазах не было прежней пустоты, только усталость и что-то еще. Осторожная надежда.
«Ты стала похожа на него», — сказал он. «На Северова».
«Нет», — ответила я. «Я стала собой». Ночью я не спала. Сидела на балконе, смотрела на реку. Кикимора свернулась клубком у меня на коленях.
«Ты не боишься?»
— спросила она.
«Чего?»
«Что не справишься?»
«Я боюсь, что справлюсь, но это ничего не изменит». Она не ответила, только вздохнула. Внизу, в воде, что-то плеснуло. Я не стала смотреть. Я знала, что они там, и знала, что они придут. Вопрос был только «когда?» Глава 2. Черная вода. Завод стоял на берегу реки, черный, проржавевший, как старый пароход, который забыли разобрать на металл. Трубы дымили, и дым стелился по воде, смешиваясь с туманом. Я приехала сюда на рассвете, когда город еще спал, а река дышала тяжело, как больной. Кикимора сидела на плече, молчала. Она не любила это место. Я чувствовала, как ее когти впиваются в куртку.
«Здесь», — сказала она.
«Они здесь».
«Русалки?»
«И не только. Сама вода здесь больная».
Я вышла из машины, подошла к берегу. Вода была маслянистой, черной, и от нее тянуло тем самым сладковатым запахом,
что и в квартире утопленника. Я опустилась на корточки, коснулась поверхности пальцем. Вода была холодной, мертвой.
«Они не придут, пока ты здесь», — сказала Кикимора. «Ты для них чужая, проводник».
«Тогда я должна сделать так, чтобы они захотели говорить». Я достала перо Гамаюн. Оно не светилось, но было теплым. Я опустила его в воду. Вокруг пера на поверхности закружились круги, и вода в этом месте стала прозрачной, как слеза.
«Ты их зовешь?» — спросила Кикимора.
«Я предлагаю разговор». Долго ничего не происходило, только ветер шумел в трубах, и где-то вдалеке гудел первый автобус. А потом вода всколыхнулась, и из глубины, из черной пустоты, поднялось лицо. Она была красивой, бледной, с длинными темными волосами, которые струились по воде, и глазами без зрачков. Она смотрела на меня, и в ее взгляде не было ни злобы, ни мольбы, только усталость.
«Ты та, кто говорит», —
сказала она. Голос ее был тихим, как шум дождя.
«Я та, кто слушает.
Мы не хотели убивать. Мы хотели, чтобы они прекратили травить реку, но они не слышали. Они слышат только крики».
«Я слышу, и я помогу».
«Как?»
В ее голосе не было надежды, только тоска.
«Ты закроешь завод? Ты заставишь их очистить воду? Ты одна?»
«Я не одна. У меня есть те, кто может помочь». Она усмехнулась.
«Люди всегда так говорят, а потом уходят, и река продолжает болеть».
«Я не уйду». Она посмотрела на меня долгим взглядом, потом скрылась под водой. Круги разошлись, и вода снова стала черной, мертвой.
«Она не верит тебе», — сказала Кикимора.
«Знаю, но она дала мне время».
«Сколько?»
«Не знаю, но нужно успеть». Я вернулась в город и сразу поехала к Видане. Она жила в старом доме на окраине, том самом, где когда-то принимала Северова. Теперь здесь было тихо, только ветер гулял по комнатам. Видана сидела у окна, пила чай и смотрела на лес.
«Ты редко приезжаешь», —
сказала она, не оборачиваясь.
«Ты тоже. Я была занята». «Я знаю, ты ищешь артефакт». «Ищу, но пока безрезультатно».
Я села напротив, положила руки на стол. Кикимора спрыгнула с плеча, устроилась на подоконнике.
«Мне нужна твоя помощь», — сказала я. «Русалки. Завод травит реку. Они мстят». «Я знаю. Я слежу за этим».
«И ничего не сделала?»
«Я не могу сделать все. И не должна».
«Почему?»
«Потому что это твоя река, твой город, твои люди».
Она повернулась, и я увидела ее лицо. Оно было старше, чем в прошлый раз, и в глазах появилась та же усталость, что и у русалки.
«Я могу помочь советом», — сказала она. «Но решать должна ты».
«Тогда советуй».
«Очисть реку. Не остановить сброс. А очистить, иначе русалки не успокоятся».
«Как?»
«Есть старый способ. Ритуал в Копище, на том берегу. Но он требует жертвы».
«Я не буду убивать».
«Я не говорю о крови. Я говорю о силе. Ты должна отдать часть себя».
«Я готова».
«Не торопись. Жертва будет настоящей. Ты можешь заболеть или потерять что-то, что дорого».
Я посмотрела на свои руки, на амулеты Северова, которые висели на шее, на перо Гамаюн, которое лежало в кармане. «Я готова», — повторила я. Копище находилось на другом берегу, в лесу, который местные обходили стороной. Я приехала туда в сумерках. Кикимора шла впереди, указывая дорогу.
«Здесь», —
сказала она, останавливаясь у старого дуба. Дуб был огромным, раскидистым, с корнями, уходящими в воду. Вокруг него, на ветвях, висели ленты, истлевшие, старые, но все еще держащиеся.
«Это место силы», — сказала Кикимора. «Здесь можно говорить с рекой».
Я глядела камни алтаря. На одном из них, с заросшим мхом, Я разглядела тот же знак. Круг, две линии. Показалось? Я потерла пальцем. Знак не стирался, будто был вырезан глубоко. «Кикимора, что это?» Она подошла, посмотрела, поморщилась.
«Старый знак. Кормление. Но кто его здесь поставил? Не знаю. Давно не видела таких».
«Что я должна сделать?»
«Войти в воду и отдать ей то, что она попросит».
Я разулась, сняла куртку, амулеты оставила на шее, перо взяла в руку.
«Не уходи далеко», — сказала Кикимора. «Я буду здесь».
Я шагнула в воду. Она была холодной, черной, но не обжигала. Я шла, пока вода не поднялась до пояса, потом до груди, потом до горла. Я остановилась. «Я здесь», — сказала я. Вода вокруг меня закружилась, зашевелилась, и из глубины поднялись руки. Белые, длинные, они обвили мои ноги, мои руки, мое лицо. И я не сопротивлялась. «Ты пришла», — сказал голос. «Тот же, что у русалки, но теперь их было много. Ты хочешь помочь?»
«Да».
«Заплати».
«Что?»
«Силу. Твою силу. Мы возьмем немного. Заболеешь, но ты будешь жить.
Берите».
Руки сжались. Я почувствовала, как что-то уходит из меня. Не боль, тепло. Оно вытекало, таяло, и я становилась холодной, пустой. Я хотела закричать, но не могла. А потом все кончилось. Руки исчезли, вода успокоилась. Я стояла по пояс в черной жиже, тяжело дыша.
«Хватит», — сказал голос.
«Ты заплатила. Мы подождем, но недолго». Я вышла на берег, упала на колени. Кикимора подбежала, вцепилась в плечо.
«Ты как?»
«Жить буду», — прошептала я.
«Ты дура!»
«Знаю». Я лежала на сырой земле, смотрела в небо. Звезды кружились, расплывались. Я закрыла глаза.
«Не спи!» — сказала Кикимора. «Не здесь!»
«Я не сплю, я думаю».
«О чем?»
«О том, что она права. Я заплатила, но этого мало».
«Чего же еще?»
«Времени. У нас его почти нет». Я поднялась, шатаясь. Кикимора поддержала.
«Поехали», — сказала она. «Домой».
«Нет, к отцу. Нужно, чтобы завод закрыли. Быстро». Я села в машину, завела двигатель. Руки дрожали, но я держалась. В зеркале заднего вида, в отражении, я увидела его, Северова. Он стоял за моей спиной, смотрел на меня. И в его глазах не было боли, только усталость и что-то еще, похожее на надежду. «Я справлюсь», — сказала я. Он кивнул и исчез. Я нажала на газ и поехала в ночь.